Благодать и миру. Открывайте, пожалуйста, Неемия 9 глава. Первый стих я прочитаю. 24-й день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих. Вот, значит, это 24-й день, а вот в первый день, в прошлом раз мы изучали, 8 глава была, это вот 7 месяц, да, первый день там был, вот мы, они читали Библию, мы об этом говорили, был праздник труб, потом был день очищения, потом был праздник кущей, вот когда они жили в шалашах, и в 21-м дне это закончилось, и вот теперь... Они просто собрались, уже не было праздника, уже не надо было, в общем-то, собираться. Но вот слово, которое они читали, оно так на них подействовало, что они решили собраться. И они здесь, видите, мы видим, они постятся, ну, с пеплом на головах. То есть это знак, по тем временам, вот такая традиция была, они сокрушались о своих грехах. То, что они услышали, да, то, как Бог их коснулся вот среди этого праздника, и все, что вот эти вот праздник этот представлял, что это значило, о благости Божьей, о том, что Бог вывел их из Египта, ввел в эту землю хорошую, вот. Вот эта вся благость, и в то же время вот этот позор, вот греховность, которую они еще яснее увидели, когда читали Библию. Это, конечно, на них подействовало. Это было хорошее такое действие, когда Дух Святой вот так вот их вел, и они остались, собрались все сыны Израиля, да, постились они, да, и сокрушались о своем грехе, да. Иисус говорит, блаженны плачущие, вот в этом плаче, в этом сокрушении, в конце концов, что-то хорошее выходит. Дальше мы читаем, со второй стих просто. «И отделилось семя Израилю от всех инородных, и встали и исповедовались во грехах своих, в преступлениях отцов своих». Вот, видите, они вот здесь, мы видим, они что? Они исповедуются в своих грехах. Вот они читали, да, там про субботу, то, что там раба надо было в седьмой год отпускать, то, что там надо было десятины давать, там приношения давать, то, что там нужно было... Нельзя было, ну, язычниц в жены брать, ну, неверующих, да, ну, и много других вещей, прощать долг, там, допустим, если ты нашел, там, овцу соседа, ты не забираешь ее себе, ты ее отдаешь соседу, там, или хранишь у себя, а потом ищешь соседа, ну, вот такие вот разные вещи, и самое главное, что поклоняться надо единому Богу, и они, конечно, вспоминали, как они поклонялись, они, их отцы, разным богам языческим, и, конечно, настало время вот этого сокрушения. Они каются, и здесь они не просто каются, они и на словах что-то сделали. Мы здесь мы читаем, отделилось семя Израиля от всех инородных. А что это такое? Это значит, вот как раз сыны Израиля, израильтяне, они отослали вот этих жен, которые были язычницы, которые были неверующие. Это было, сами, ну и детей тоже, да, отослали они. То есть, сами понимаете, это было тяжелое решение, очень тяжелое решение. Но Слово Божие так их коснулся. Страх Господень вот сошел на них, они поняли, что мы должны повиноваться Богу во что бы то ни стало. Да? И... Вот если бы они читали Слово Божие регулярно, если Слово Божие вот так обильно в них вселялось, пребывало, а не только вот по таким определенным, они бы не дошли до этой ситуации, они не взяли бы вот этих вот жен из язычниц, из язычников, да. Но хорошо, что они вот сейчас это поняли и последовали Слову. Это было тяжелое решение, это была жертва, да, но они вот это вот сделали, вот. И что интересно, вот эта вот проблема, она была серьезной, то, что народ Божий, он брал в жены неверующих. В Ездра боролся с этими смешанными браками примерно за 10 лет до этого. И все равно мы здесь видим, то ли люди, которые остались, то ли опять взяли жен неверующих, да. И опять вот народ разбирается с этим. То есть была серьезная такая проблема. Вот. Второзаконие, на самом деле, вот почему по поводу смешанного брака? Второзаконие, Израильтяне не жили по закону. Да, Второзаконие, 7 глава, с 3 по 4 стих, там был такой закон. «Не ступай с ними в родство, дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего». Почему? «Ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя». И, в принципе, они вспоминали то, что они попали в Вавилон на 70 лет, то, что вот город их в разрухе, они находятся в рабстве у персидского царя. Вот это, они это вспоминали, они в этом сокрушались, и они поняли, что сила Божья не сократилась, просто это их грехи разделяют вот это благословение Божьего. Вот мы прочитали, вот этот закон такой был, да, и вот они в этом каятся. Если был серьезный закон, они его нарушили, они его нарушили. Вот, и много не буду говорить, всегда встает вопрос, как бы, ну как же, развод плохо. Но на самом деле, вот то, что здесь вот в Неемии мы читаем, то, что они отпустили вот этих вот жен, на самом деле, это с точки зрения Бога, это не было законным браком, да. И это было наподобие того, как Иоанн Креститель обличал Ирода, что не должно тебе иметь жену брата своего. Ты должен, ну, вернуть жену брату. Ты, это не брак, это как бы прелюбодейство. Вот. И мы помним, Иоанн Креститель обличал, и, в принципе, головой за, за эту истину он поплатился. Вот, то есть это не было как бы Божьим браком, поэтому они должны были расторгнуть эти греховные отношения. Вот, но мы много об этом не будем говорить, потому что в Неемии, в конце, последняя глава, там как раз будет опять вот эта проблема смешанных браков. И мы там подробнее поговорим, что это значит для нас, ну, для современности, развод, не развод и так далее. Подробнее поговорим, сейчас не будем особенно застряться на этом, но просто вот они сделали вот эту вот жертву. Это не просто было покаяние на словах, они пошли на эту жертву, ну, как говорится, вера без дел мертва. Вот они показывали свое смирение, свою веру на делах, да. Это было трудным решением, это было трудным решением, конечно. Третий стих. «И стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть исповедовались и поклонялись Господу Богу своему». Вот они читали четверть дня, то есть это долгое было чтение, да? Вот. Ну, потом они исповедовали, то есть вот это Слово Божие, когда они прочитывали, оно было прямо свежо, и они действительно могли понять, что это грех, и исповедовать. Потому что до этого они как бы думали, грех, не грех. Когда они читали вот Слово Божие, как бы в ушах оно стояло, это Слово Божие, они понимали, это грех, и исповедание, оно было искреннее. Вот. Когда мы читаем Слово Божие, наше вот, это приводит нас к покаянию, к искреннему покаянию. Когда мы Слово Божие откладываем, мы думаем, ну ничего там, ну все грешные, ну все там плохие, ну ничего страшного. А когда Слово Божие читаешь, уже ты не смотришь на других, ты как бы один, а ты и Бог, вот все. Слово Божие, оно производит такое действие. И ты уже понимаешь, что уже ни за что не скрыться. Это надо исповедовать открыто. Вот такое они испытывали. И Слово Божие, оно действует вот на нас. Поэтому в Новом Завете Слово Божие, чтение, регулярное чтение Библии, оно должно быть вот это хорошей дисциплиной. В этом есть сила, в этом есть благословение. Мы говорили об этом в прошлый раз. Вот, и будем, братья и сестры, очень важно читать Библию регулярно. Аминь. Это очень важно, очень важно. Прямо радуйтесь о Слове Божьем. Когда нет чувств, все равно читайте, дисциплинируйте. Это хорошая дисциплина. Есть вещи, которые там, ну, я не знаю, мы просто делаем, потому что это нужно, да, чистить зубы, там, я не знаю, там, посуду помыть, да, иначе завал будет. Мы просто привыкли это делаем, и так мы продолжаем нашу жизнь взрослой. То же самое в духовном плане очень важно регулярное чтение Библии. В этом есть сила, в этом есть сила. В этом есть духовная сила. Все хотят быть сильными. Вот важно читать Слово Божие. Тогда вот будет настоящая духовная сила. Да? Хорошо. И они здесь, конечно, поклоняются Богу. Потому что чтение Слова Божия, оно вызывает это поклонение, преклонение. Что Бог становится на первом месте и достоин всякого внимания и славословия. Слово Божие вот такую хорошую работу делает у нас. Покаяние, поклонение. Силу мы получаем. Дальше, с 4 по 5 стих. «И стали на возвышенное место левиты Иисус, Ваня, Кадмиил, Шиваня, Вуни, Ширавия, Ваня, Хинани, и громко взывали Господу Богу своему. И сказали левиты: Иисус, Кадмиил, Ваня, Хашавния, Шеравия, Годия, Шивания, Петахия, встаньте, славьте Господа Бога вашего от века и до века. Да славословит достославное превыше всякого славословия и хвалы имя Твое. Вот они здесь, мы видим, вот читали, и вот теперь вот эти вот группы людей, которые я перечислял, это левиты, они, ну, как хор, певцы были, да, и они встают, славят Бога, потому что понимают величие Бога. Вот это когда мы смиряемся, мы понимаем, что Бог, Он вот заполняет все. Когда мы не смиряемся, мы как бы в своих глазах такие большие, мы как бы себе начинаем поклоняться, свои чувства ценить. А вот когда вот мы смиряемся, мы понимаем, как бы видим Бога более ясно, да, и это вызывает поклонение. И они здесь громко славят Господа. Гордость зачастую не дает нам поклонения, ну, поклоняться Богу, потому что мы думаем, у меня вот тут проблема, вот тут мои дела, а что поклоняться Богу, да. Но когда вот смиряешься, ты понимаешь, что ты все во всем и от Бога зависишь, это вызывает поклонение. Дальше, 6 стих. Ты, Господи, един, Ты создал небо и небеса небес, и все воинство их, землю и все, что на ней, моря, все, что в них, и ты живешь, и ты живишь, все, и небесные воинства тебе поклоняются. Вот они исповедуют, это такая покаянная вот молитва иудея, вот мы вот до конца теперь главы будем, как они каются, о чем они говорили, да, и они говорят здесь, конечно, они исповедуют эту веру, что Господь, Ты един, есть Бог один. Вот у них много в жизни было идолов, но они понимают, что нет, Бог один. Только вот этот Бог создал небо и землю. Все другие боги, они как бы там языческие, они как бы отвечали за какую-то там область, плодородие, там, я не знаю, там, погода, война. Там. А Бог Израилев, Он создал все. Он над всеми богами. Хотя это на самом деле это и не боги. Просто бесы за этим кроются, да. Бог один, Бог Создатель, они поклоняются, Ты создал. Почему они упоминают, Ты создал, да? Вот поклонение, одна из причин, почему надо Богу поклоняться, потому что Бог Создатель всего. Вот этот удивительный мир, он не случайно произошел, его Бог создал. И там во временах говорится, через осматривание вот этого творения, мы можем знать, что Бог прекрасен, добр, вечная сила у Него есть. И это вызывает вот такую радость поклонения. Вот наш мир, мы иногда забываем, вот наш мир, солнце встает, там, звезды, луна, приливы, отливы, человеческий организм, человеческие взаимоотношения, природа, животный мир. Да много чего всего, да, это Бог создал, это Бог создал. И когда вот так останавливаешься, отрешаешься от городской суеты, ты понимаешь, что Бог, Он благой, Он хороший. И поклонение, оно естественно приходит. Бог наш Создатель, весь этот мир. Потому что люди иногда не понимают, почему Богу надо поклоняться. Потому что Он создал этот мир, Он Создатель. Да? Люди там удивляются там, какому-то конструктору, который создал там какой-то там оружие там, или компьютер, или телефон. Люди, ну, в каком-то смысле поклоняются этому Создателю, потому что думают, он классный, он здорово, такую интересную вещь создал. Но это только малость по сравнению с тем, что Бог создал. Насколько же больше мы должны отдавать поклонение Богу, этому как чудному Создателю. У Него, у Бога, вечная сила. Вот Он свои силы создал, здесь сказано, живишь, да? Бог создал, и Он не просто создал, Он не просто дал законы, Он все равно каким-то образом, мы точно не знаем, Он поддерживает этот мир. Во всяком случае, мы знаем, если бы Бог убрал свою вот эту поддерживающую силу, мы бы сами себя в моральном плане уничтожили. Но Бог по своей милости, Он не дает, Он сдерживает зло. Братья и сестры, Бог все равно сейчас сдерживает зло. Нам кажется, что столько много зла, и где Бог? На самом деле Бог сдерживает зло. Если Бог не сдерживал, мы бы давным-давно уничтожили друг друга. Вот. И Бог все поддерживает, у него вот эта вечная сила. Вечная сила. Вот есть создание, а есть создатель. Их нельзя смешивать. Создатель, он не часть создания. И вот я помню, в институте, когда я учился, нам на первом курсе профессор по физике сразу сказал: забудьте, вечного двигателя не бывает. Потому что ему постоянно пишут, человек, который говорит: я создал вечный двигатель. И в новостях периодически, ну, такой, в таких газетенках появляется там, вот там человек создал вечный двигатель, и все туда бросаются, наконец-то, да, интересно. Это невозможно. Это невозможно с точки зрения науки, это невозможно с точки зрения религии, потому что только Бог вечен на самом деле. Все наши системы, все вот процессы, начиная от машины, кончая природой, нужна энергия извне. Без этого все приходит в упадок, разрушается. И чтобы это поддерживать, нужна вот эта вот сила извне, иначе мы знаем, что солнце, оно не может само по себе постоянно энергию давать. Когда-то она источится, ученые это говорят. То есть все в этом создании, оно не вечно. Но Бог создал, и Бог это поддерживает. И именно благодаря Богу все это только жизнь, она возможна. Поэтому Бог, он достоин поклонения. Он достоин поклонения, это удивительный создатель. Он не какой-то... Потому что люди относятся к Богу, религия, что-то такое далекое, не связанное с жизнью. Как не связанное? Это же Создатель. Мы благодаря Ему живем и, можно сказать, дышим и движемся. Вот. Он Создатель. Здесь Он все живит. И даже небесное воинство тебе поклоняется. То есть подразумевается, ангелы Богу поклоняются. Ангелы Богу поклоняются. Дальше, с 7 по 8 стих, что они еще говорят? Ты сам, Господи Божий, избрал Авраама и вывел его из Ура Халдейского и дал ему имя Авраам. И нашел сердце его верным пред тобой и заключил с ним завет, чтобы дать семени его землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Ифусеев, Гергесеев. И ты исполнил слово свое, потому что ты праведен. Мы говорили, что Бог Создатель, а теперь мы видим, что Бог, Он не только Создатель, Он Искупитель. Он избрал Авраама, да, дал ему новое имя, и через него дал вот это благословение, искупление всем верующим, да, мы это знаем в Новом Завете. Он избрал. Вот Бог меня избрал ко спасению. Бог создал меня, да, но потом грех пришел в мою жизнь, в вашу жизнь. И Бог не оставил меня просто вот в создании. Он сделал дополнительный шаг, Он искупил меня. То есть я славлю Бога, потому что Бог Создатель, и Он удивительный Создатель. Я также славлю Бога, потому что Он мой Искупитель. Как бы Бог дважды славнее, да? Не просто Создатель, Он Искупитель. И вот израильтяне здесь в этих словах, они понимают, ты избрал Авраама, потому что израильтяне верили, если ты принадлежишь Аврааму, ты избранный, ты спасенный. Вот, но в Новом Завете мы знаем, что верующий благословляется с верным Авраамом, да, в Галатах 3:9 говорится. Вот, поэтому мы славим Бога за то, что Он избрал нас ко спасению, то, что имена наши записаны на небесах. То есть о чем мы можем молиться, о чем мы можем славить Бога? То, что Он Создатель, то, что Он нас Искупитель. Все остальные, конечно, за много мы можем славить Господа, но вот эти вот все вещи, они как бы могут попасть вот в эти две категории. Бог Создатель, Бог Искупитель. Дальше, с 9 по 11 стих. «Ты увидел бедствие отцов наших в Египте и услышал вопль их у Черного моря, и явил знамения и чудеса над фараоном, над всеми рабами его и над всеми народами земли его, так как ты знал, что они надменно поступали с ними, и сделал ты себе имя до сего дня. Ты рассек перед ними море, и они среди моря прошли по суху, и гнавшийся за ним ты поверг глубины, как камень в сильные воды». Значит, вот здесь вот Бог, Он судил Египет. О чем здесь говорится, да? Я недавно смотрел фильм, и там как-то вот современный фильм, и там Египет, ну там как бы Бог судит Египет, да, и там так представляется, что Египет и фараон, они уж не такие плохие, да, ну чё ж их так прямо сурово судить, да, вот такая вот мысль, вот так вот современные люди смотрят вот на эти события Библии. Я думал над этим. И на самом деле Бог, он поступает, вот как если бы мы поступали в нормальной справедливой ситуации. Сначала что человек делает? Ну, сначала говорит, да, если есть какая-то претензия. Мы просто говорим, да. И Бог, он послал Моисея просто сказать фараону, отпусти народ мой. Отпусти народ мой. То есть Бог не послал сразу казни какие-то, да. Отпусти народ, то есть по-хорошему, просто отпусти народ. Фараон там сказал, я не знаю, кто такой Господь, там, не отпущу. Но на самом деле он сказал, не знаю, в том плане, что он не хотел знать, он мог бы знать, потому что Египет, его сила, его процветание, вот к моменту Моисея, оно отчасти зависело от того, что давным-давно Иосиф сделал для Египта. И фараон же возвысил, прошлый фараон возвысил Иосиф, он был вторым человеком, то есть фараон вот этот, во времена Моисея, он был образованный, он знал эту историю, он просто не захотел признать Господа, как вот Бога, которого слушает, стоит слушаться, но он теоретически, в плане знания, он знал про Иосифа, и поэтому в этом у него было лукавство, я не знаю, кто такой Господь, почему я должен ему слушать, он мог знать, и Бог ему просто нормально, по-хорошему говорит, отпусти. Все, это я привел сюда Иосифа, это я дал это сны, я благословил Египта, я дал фараону власть, там, понимаете, там, власть раньше была у фараона, она ограничена была, там много было как бы вельмож. Но когда вот это вот произошло, все был голод, и все вот отдали все, что было, и власть, в общем, сказали, все наши земли, все наши души твои, только бы нам не умереть с голода. И вся власть, все земли в Египте перешли фараону. То есть для любого как бы деспота это вот самая идеальная ситуация, когда все в его в контроле. Все у него контроле, ну, за исключением там жрецов. Да? И это все благодаря Богу фараон получил вот это вот возвышение и укрепление. И теперь фараон говорит, я не знаю. Да? Но Бог просто обращался вот на основании вот этой вот логики. Отпусти, народ мой, отпусти. Фараон знал, должен был знать, кто к нему обращается. И потом было, ну, было знамение, да, какое там, шест превратился в змея, да. Потом было уже знамение, вот это так называемое первое, когда на 7 дней вода превратилась в кровь, на 7 дней, не на все время, на 7 дней, потом она, ну, нормально стала, да. Потом вторая казнь, жабы и так далее, вот эти вот казни, они увеличиваются по силе, потому что Бог хочет через малое, чтобы фараон смирился, Бог не хочет уничтожать фараона, Египет, людей, скот, он не хотел этого делать, поэтому он предлагал, но фараон ожесточал свое сердце, и мы видим, что Бог поругаем не бывает. Бог, наоборот, через это прославился. Через это ожесточение Бог, наоборот, прославился. Да? И дошло до того, что вот фараон смотрит расступившееся море. Какое чудо, представляете? Стена воды здесь, стена здесь воды. Да? То есть, насколько это, сколько там километров перейти через это Черное море. Да? И они туда пошли. Ну, и они там почти все погибли, все войско фараонова погибло. Бог этого не хотел, да. Бог хотел как бы по мудрости, потому что Бог благой, да. Ну, вот фараон, и вот такое с ним произошло. Это было его ожесточение, это была его глупость, это был его грех. Он сказал, что, когда сын у него умер, он сказал, что все, уходите, да, но потом он передумал. Вот, и поэтому Бог поругаем никогда не бывает. Невозможно противиться Богу. Бог может терпеть, Бог может предупреждать, но невозможно противиться Богу. Это же Бог. И вообще, Бог, он не, зачем противиться Богу, если Божья воля, она благая. Она благая, Божья воля. Лучше отказаться от чего-то, смириться, но быть в воле Божьей. Да? Но вот фараон этого не понял, и мы видим, как все это закончилось. Вот. Ну, а это, кстати, это все было вообще, Бог может, мог, по идее, в принципе, сразу разобраться с фараоном, с Египтом, потому что они поступали надменно по отношению к израильтянам и к другим народам. Это была гордость, да, но Бог постепенно, как бы, с уговоров начал, да, то есть они не были никакими святыми, они там младенцев бросали в реку, да. Вот. Бог справедлив и долготерпелив. Вот. Но Бог поругаем не бывает. Бог поругаем не бывает. То, что там молния сразу не ударила, там, как бы, это не значит, что Бог не видит греха. В конце концов, все это спросится. В конце концов, обязательно. Вот так с фараоном произошло. Они это вспоминают, они вспоминают, израильтяне, избавление свое. Дальше с 12 по 15 стих. То есть о своем спасении, вот этом чудном, они вспоминают, конечно. «В столпе облачном ты вел их днем, в столпе огненном ночью, чтобы освещать им путь, по которому идти им. И снишел ты на гору Синай, и говорил с ними с неба, и дал им суды справедливые и законы верные, уставы и заповеди добрые. И указал им святую твою субботу, и заповеди, и уставы, и закон преподал им через раба твоего Моисея. И хлеб с неба ты давал им в голоде их, и воду из камня источал их в жажде их, и сказал им, чтобы они пошли и овладели землей, которую, подняв руку твою, клялся дать им». То есть вот какая, они вспоминают благость Божью, они вспоминают, как Бог был благ к ним, а они как были неверны, и они это исповедуют, да, и они вспоминают, что вот столб облачный днем, огненный ночью, он их ведет, израильтян, да, он их ведет, представляете, да, потом что, на Синай они пришли, они получили вот эти вот хорошие законы, благодаря которым они были бы живы, они были бы благословены, хлеб с неба падал, еда с неба падала, 40 лет, какое чудо, какая милость, какая забота Божия, вода из камня, пожалуйста, вот вода вам, пейте, из камня, да. Более того, Бог дал клятву, что Он ведет их вот эту хорошую землю, где молоко и мед. Он дал клятву, чтобы они вот были уверены. Бог мог просто дать обещание, это достаточно, но Он еще дал клятву. Да, то есть, понимаете, когда человек дает клятву, это серьезно, да? Хотя обещания достаточно, да? Но Бог дал клятву, да, чтобы они были уверены, что Бог ведет их в эту землю, в хорошую. Вот. Но Бог там им сказал, чтобы они пошли и овладели землей. Да? Бог им сказал, чтобы они овладели. И вы знаете, есть такая вещь, вот при всем величии Божьем, при всех обетованиях Божьих, есть как бы, если мы доверяем тому, что Бог говорит, то, что Он нам обещал, то, что Он нам даже поклялся, да? А Он нас поклялся благословить в Иисусе Христе, в Евреях мы читаем. Мы будем благословены, каждый верующий в Иисуса Христа. Вот. Но несмотря, и вот когда у нас вот истинная вера, да, есть, ну, вера, она, истинная вера, она всегда деятельна, да. И когда мы верим во что-то, мы как бы встаем и овладеваем на практике вот этим обетованием. И это важно понимать, есть как бы иногда тенденция, ну, раз Бог всемогущ, мне ничего не надо делать. Ну, вот как бы моя вера и будет как раз заключаться, что я, ничего, что я не буду ничего не делать. Вот я верю, ничего не надо делать, вот Бог все сделает. Зачастую это неправильно, потому что истинно верно подразумевает, что ты идешь и берешь эту землю. Ты идешь и берешь это обетование. Бог это сделает, Он обещал, но ты должен пойти и взять, да? Как, допустим, деньги вам перешли, на счет сообщения вы получили, но вы идете и берете эти деньги, потому что вы поверили этому сообщению, этому СМС. Примерно то же самое. Бог дает нам обетование, но зачастую мы должны деятельно пойти и по этой вере что-то сделать, чтобы на практике эти обетования, они исполнились в нашей жизни. Вот. Конечно, есть ситуация, я вот так вот думаю, вот, я не знаю, правило такое у меня, можете поспорить со мной. Когда мне, вот, как мне по моим чувствам, как бы по плоти хочется что-то сделать, скорее всего, надо ничего не делать, надо в покое остаться, доверять Богу, да? Не бежать в Египет, не бежать там колесницам, образно говоря, остаться в покое, Бог сделает, да. Но зачастую, когда мне не хочется вот по плоти ничего делать, да, вот тут как раз Бог мне и говорит, встань и делай что-то, да. Вот так вот, ну вот может, это не универсальное правило, но можете применять это, потому что иногда волю трудно Божью понять, вот так вот можете применять это правило. Если вот так как по плоти ничего не хочется, значит надо что-то делать, Бог к этому зовет. А если мы наоборот суетимся, там, быстрее, это, как раз-то и нужно остановиться, помолиться, довериться Богу и ждать. Вот так вот. Конечно, не универсальное правило, но вот здесь вот зачастую нам наша вера, она должна быть деятельна. Идите и возьмите, да? То есть человек что, он потерял работу, он молится, да, но потом он идет и ищет, да, и он верит, что Бог ему поможет найти работу, например, да. Вот, или, допустим, ну, понимаете, вот разные ситуации, мы должны, раз мы верим, пойти и что-то сделать, и увидеть, и мы увидим это Божье благословение, это есть доверие. Вот, и Бог им это сказал, Бог так сказал израильтянам. 16-18 стих дальше читаем. Они это признают. Ибо они, но они и отцы наши упрямствовали, и шею свою держали упруго, и не слушали заповедей твоих. Не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел твоих, которые ты делал с ними, и держали шею свою упругую, и по упорству своему поставили над собой вождя, чтобы возродиться в рабство свое, Но ты, Бог любящий, прощающий, благий, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, ты не оставил их. Вот, это в числах, в 14 главе. Ну, давайте посмотрим, 14 глава, 4 стих. Там говорится, вот, они сказали друг другу, поставим себе начальник и возвратимся в Египет. Это было, знаете, когда, это после истории с 12 разведчиками, когда 10 разведчиков напугали, они сказали, ну, все, хватит с нас, нам нужен другой лидер, этот Моисей, куда он нас привез, нам нужен другой лидер, и мы возвращаемся в Египет, представляете? Вот когда мы читаем эту ситуацию, вот так вот, там, да, просто читаем, нам кажется, как это абсурдно, как это глупо, ну что ж, вы же народ Божий, Бог с вами, столько там чудес он сделал, да Бог вас доведет, ну что ж вы, да? Вот так, когда мы со стороны смотрим на эту ситуацию, вот почему они захотели вернуться в рабство? Вот почему человек вообще хочет возвращаться в рабство? Ну, наверное, честно, логически так подумать, он сталкивается с чем-то, как ему кажется, более худшим, страшным в своей жизни, поэтому он готов вернуться в рабство, да? Наверное, с чем-то встречается, как ему сейчас на данный момент кажется, это гораздо худше. Лучше я пойду в рабство. Да, там тяжело, но там по сравнению вот с этой ситуацией, там как бы стабильность, там хоть какой-то паёк дают, да. Вот что происходит, да. И здесь, и по всей видимости, такая ситуация так им показалась. Когда они увидели этих великанов, им так показалось, да. Моисей, ты что, у нас маленькие дети, у нас жены, мы не вояки, мы города никакие не брали, у нас нет стенобитных машин. И мы таких великанов в Египте даже не видели. Куда ты нас привел? Куда ты, о чем ты думал? Вот оно, твое лидерство, вот зря мы тебя послушали, столько времени потеряли. Все, идем назад. Все эти пустые разговоры, земля, молоко и мед, да. Ну вот она реальность, вот они, стены, великаны, вот она реальность. Это хорошо, Моисей, твои проповеди для воскресения, но вот она реальность, все, не надо. И они ставят себе другого вождя. И здесь говорится, не вспомнили, вот ключевое слово, они не вспомнили. Вот в этот момент им надо было вспомнить чудные дела Божии. Да? Потому что это же было поколение, которое вышло из Египта, которое видело вот эти вот казни. Таких чудес, ну, никто, наверное, не видел. Море расступилось, вода из камня, столпы огненные и так далее. Столько чудес вот это вот поколение видело, да. Они почему-то не вспомнили. Мы не сможем, у нас не получится. Ну, конечно, у вас не получится, но Бог. Разве там вы это сделали? Разве это не Бог сделал? Разве Бог вам не обещал вас вести? Разве Бог мог ошибиться? Куда Он нас ведет? Почему же человек возвращается в рабство? А это происходит и в нашей жизни, в духовном плане. Вот в чем главная сила, в чем наше освобождение вот в Новом Завете? Ну, их там, понятно, от рабства освободили. Мы от чего освободились? Освободились мы от чего-то или нет? От греха, правильно? Вот грех – самая главная наша проблема. Вот этот фараон, Египет, это вот сейчас параллель такая тут, как сатана и грех. Сатана и грех. Это важно от этого освободиться? Или это как, ну да, хорошо от этого освободиться, вот наряду вот с этими еще 10 вещами? Нет, это самое важное, потому что от этого все проблемы. Смерть от этого, несчастье, разрушенные взаимоотношения, боль, страдания – все от этого, да, от греха. И вот Бог, Он, и вот чего современники Иисуса тоже многие не понимали, даже апостолы были медлительны понять, что Иисус должен был разобраться прежде всего с корнем проблемы, с грехом. И это Он сделал на кресте. Вот это самое главное Бог сделал. Поэтому мы не можем сомневаться, что Бог чего-то упустил. Он самое главное сделал. Остальное все детали. Остальное все приложится. Если Бог самое главное сделал, то Он доведет нас, куда Он нас ведет. Почему же христианин зачастую возвращается в старое? Он оставляет собрание, оставляет служение, оставляет Библию, оставляет свидетельство, возвращается в старую жизнь. Как этот самый соратник Павла, как его звали, Димас, да? Такое бывает, такое было. Почему люди возвращаются в рабство, в духовное рабство? Опять к сатане, к своему старому господину иду, к сатане. Почему? Абсурдно. Они не вспоминают дел Божьих. Ну как жалко, что так вот происходило с народом Божьим. Они здесь это исповедуют, они исповедуют эту глупость, которую они сделали, поставили нового вождя. Да? Когда-то там христианин скажет, я был молодой, мы там ходили в церковь, там проповеди, там пастор, собрание. Это так. Вот это меня вело, вот это было моим главным, да. А потом в какой-то момент, почему христианин вместо пастора, вместо Библии, вместо церкви поставил какого-то другого вождя в своей жизни? Почему? Бог верен, Бог начал, и Он завершит. Да, да, перед нашими глазами могут стать какие-то великаны пустыни, но вот нужно жить веру и вспоминать благость Божию. А самое главное наша благость Божия, самое главное наше, то, что Бог освободил нас от греха. Вот это очень важно понять. Если нам кажется, что самая главная сила Божия в том, чтобы сделать нашу жизнь более-менее спокойной, счастливой на этой земле, то мы ошибаемся. Это не самое главное. Это может быть, но это не самое главное, и это даже не обещано. То, что нам обещано, самое главное, сделать прощение от греха. Вот это Бог сделал на кресте. И нам говорится в Римлянам 8:32, тот, который не пощадил сына своего, как и не дарует всего остального. Тот, который не пощадил сына, как не дарует нам всего остального. Если Бог пожертвовал своим сыном, значит, все остальное Он даст. Он доведет нас, куда Он нас ведет. Он ведет нас в вечную жизнь, в царствие свое ведет. Бог доведет. Бог доведет. Если своим сыном Он не пожалел ради нас, ничтожных грешников, да, так Бог возлюбил. И вот просто надо верить, раз Бог пожертвовал своим сыном, значит, Он так сильно меня любит. Я, может быть, в данный момент не могу найти доказательства этой любви, но я смотрю назад, я вспоминаю жертву Иисуса Христа, и я понимаю, Бог меня любит, и Он меня доведет. Я не могу объяснить, я не могу представить доказательства в данный момент любви Божьей, как они не могли, когда они увидели этих великанов. Но Бог любит. Я вспоминаю жертву Христа, я вспоминаю эту любовь Божию. Это помогает нам идти дальше, хранить веру. Важно вспоминать вот то, что Бог сделал. А самое главное, это вот эта вот жертва Иисуса Христа. Это самое главное. Поэтому христианин, смотря вот на эту главную истину, это поможет ему не возвращаться в старое. Потому что Бог благ. Бог все сделал и все завершит до конца. Дух Святой призывает нас не возвращаться в рабство. Многие из нас, мы приобщились к Духу Святому, мы получили приобщение, мы ощутили вот эту радость грядущего царства, общения, служения, да. Но Дух Святой предупреждает, не возвращайся в старое. А такое, к сожалению, Было в Библии много примеров. Не возвращайся, как бы Дух Святой умоляет. Не возвращайся, что там? Там рабство. Там рабство. Там сатана. Там смерть. Там это греховное наслаждение, оно временно. Оно временно. Оно временно. А Бог завещал нам царство. Как обидно, если мы наподобие Исава царство, наследство применяем на что? Ну, на похлебку. Как обидно. Как обидно. Библия говорит, чтобы не было среди вас такого вот, как Исав, да. Вот. Пусть вот эти вот истории, вот эти примеры Израиля, их ошибки помогут нам, достигших последних веков, сохранить себя в истине и идти вперед, следовать за Богом. Пусть это поможет нам. Это конечно, помогает вот эти все истории. Израильтяне здесь исповедуют вот эту глупость, то, что они решили выбрать нового вождя, а не Божьего вождя. Бог назначил нам нового вождя. Это кто? Это Иисус Христос. Иисус Христос. Только в нем благоволение. Вот этот вот последний пророк, который доведет и спасет и научит. Все остальное – это обман. Не надо другого вождя. Надо за Иисусом идти. Все будет хорошо в конце концов. Как и не дарует всего. Обязательно дарует. В принципе, это было то, что они создали, решили, ну, выбрать нового вождя. Это как отречение, они отреклись от Бога. Это серьезно. Это серьезно было. И Бог, в принципе, хотел их уничтожить там. Но смиловался над ними. Помиловал их. Но это серьезно было. Потом, и они это исповедуют. Дальше, с 18 по 19 стих. «И хотя они сделали себе литого тельца и сказали, вот Бог твой, который вывел тебя из Египта, и хотя делали великие оскорбления, но ты по великому милосердию не оставлял их в пустыне. Столб облачный не отходил от них днем, чтобы вести их по пути, и столб огненный ночью, чтобы светить им на пути, по которому им идти». Вот хотя, вот это, когда они литого тельца сделали, да, буквально, Моисея всего там сколько, 40 дней не было, да, ну казалось бы, ну какая глупость. Ну, не знаем, что случилось с этим Моисеем. Ну, как, что случилось? Он же к Богу пошел, да? Он пошел общаться с Богом, получать заповеди, чтобы принести это благословение. Не знаем, что с ним случилось там. 40 дней вот не хватило им, да? Как маленькие дети, которые вот не могут терпеть. Все, сразу дай, да? Но им-то уж сколько уже Бог показал. И вот они сейчас исповедуют это. Хотя не сделали того тельца, Бог их по милости своей не уничтожил. Вот, по великому милосердию твоему. И Бог не оставил их, по-прежнему вел их. Облачный вот этот столб или огненный, по-прежнему вел их. Это благость Божия, это благость Божия к нашим. Потому что мы можем тоже вспомнить какие-то позорные наши отступления, отречения в мыслях, в поступках. Ну, конечно, это поддержка для нас, то, что вот есть второй шанс. Бог прощает, Бог не оставляет. Бог не оставил народ там, да. И они исповедуют эту глупость, и они славят Бога за эту милость. Дальше, 20 стих. «И ты дал им духа твоего благого, чтобы наставлять их, и ману твою не отнимал от уст их, и воду давал им для утоления жажды их». Духа дал благого. Мы получили Духа, да? Мы лично. Дух Святой живет во мне. Не просто он как бы вот среди церкви, мы в церковь пришли, и вот Дух Святой здесь, потом разошлись как бы. Нет, мы разошлись, а Дух Святой по-прежнему живет во мне. Дух Святой живет во мне. Потому что кровь Христа очистила меня, я храм Духа Святого. Это все по милости. Это по милости. Потому что вот как после такого, а Дух среди них благой, да? Это милость, это благодать Божия. Слава Богу. Манна, да? Там Бог по-прежнему кормил их манной, да? И Бог по-прежнему дает нам вот истинный хлеб. Вот в причастии мы вспоминаем вот это истинное питье, истинную пищу. Мы питаемся по-прежнему, питаемся жертвой Иисуса Христа. Мы не просто приобрели эту жертву там, когда в момент уверования. Мы по-прежнему нуждаемся в этой жертве, мы питаемся ей. Вот это вот истинная пища, да. В причастии мы вспоминаем жертву Иисуса Христа, Его милость и благодать. Мы питаемся этим, потому что если мы не будем есть вот эту вот жертву, принимать эту благодать постоянно, то мы и не будем пребывать во Христе и в Боге. Чтобы пребывать в Боге, в Святом Духе, надо как раз уповать на эту жертву, на кровь Христа. На кровь Христа надо уповать. Вот это вот есть истинная пища. Вот это все, что там манна ела, это все прообраз, да, Павел нам говорит. Это все прообраз крови Христа и Его тела, преломленного за нас. Слава Богу, что у нас есть истинный хлеб. Хлеб, пришедший с небес. Слава Богу. Мы не умрем с голодом в духовном плане. 21 стих. 40 лет ты питал их в пустыне, они ни в чем не терпели недостатка, одежды их не ветшали, ноги их не пухли. То есть они говорят, исповедуются и говорят о верности Богу. Вот какие мы были, а Бог был верен, 40 лет, да, питал. Представляете, сколько там, 2 миллиона с мужчинами, женщинами, стариками, детьми, там примерно было, комментаторы говорят, если не больше, 2 миллиона в пустыне, да. Ну как такое возможно? 40 лет, да? Как такое возможно? Это чудо было, да? Потому что вот эта вода из камня и хлеб с небес падал. Ну ладно, а одежда как? 40 лет, да? Она не ветшала. Это было чудным образом. Вы сами знаете, одежду, если у вас одна одежда, вы ее поносите полгода, и все износится, да? А тут 40 лет. И все на ногах, а ноги не пухли. Представляете? Это чудо было, вот эта верность Божья была, да? Там говорится, что за редким исключением, когда Бог судил свой народ, в принципе, никто не болел. Представляете, это уникально. 2 миллиона, 40 лет никто не болел. Это вообще уникально. Потому что, ну, просто возьмите город какой-нибудь с таким населением, 2-миллионным, да, и чтобы в 40 лет никто в поликлинику не обращался. Это чудо было. Это сила Божья, это Божья верность. Израильтяне это вспоминают и исповедуют свою неверность. Они исповедуют, что Бог верен. Проблема не в Боге, проблема в нас. Они это исповедуют. И это всегда проблема не в Боге, проблема в нас. 22 по 25. «И ты дал им царство и народы, и разделил им, и они владели землей Сигона, землей царя Есивонского и землей Ога царя Васанского. И сыновей ты их размножил, как звезды небесные, и вел их в землю, о которой ты говорил отцам их, что они придут владеть ею. И вошли сыновья их, и владели землей, и ты покорил им жителей земли, хананеев, вот этих вот великанов, да, и отдал их в руки их, и царей их, и народы земли, чтобы они поступали с ними по своей воле. И заняли неукрепленные города, и тучную землю, и взяли во владение домы, наполненные всяким добром, водоемы, высеченные из камня, виноградные, масличные сады, множество дерев с плодами для пищи. Они ели, насыщались, тучнели, наслаждались по великой благости Твоей». Я вот, кстати, раньше думал, вот Египет, он такой был сильный, да. А чего же он Ханаан-то не завоевал, Египет, да? А одна из причин то, что хананеяне сильные были. Они сильные были, у них великаны были. Они противостояли Египту. Противостояли, но Бог, вот, израильтянам Он дал вот эту сверхъестественную победу, мы читаем в Иисуса Навина. Бог это дал, землю эту дал, и там все уже были, города, масличные сады, все наготовенько вообще Бог их привел. Все, ешь, насыщайся, наслаждайся и благодари Бога. Бог, Он, у Его желания, чтобы, в принципе, у Его желания, чтобы все было мирно, чтобы человек был в изобилии. Это желание Бога. Это желание Бога. Просто грех приходит и все путает. Но на самом деле желание Бога, и в Царстве Божьем у нас будет вот это вот полное наслаждение, насыщение и просто изобилие. Евангелие процветания вот там вот точно будет. В Царстве Божьем. Это точно. Слава Богу. Вот, но смотрите, что дальше мы читаем. Вот они тучнели, наслаждались и благодарили Бога. Нет, мы читаем 26 стих. «И сделались упорны, и возмутились против тебя, и презрели закон твой, убивали пророков твоих, которые увещевали их обратиться к тебе, и делали великие оскорбления». Не повиновались Богу, да, возгордились, презрели закон, понаставили идолов там, чуть ли не в храме идолов понаставили. Пророк приходит, их обличает, они его оплюют, изобьют, а то и убьют. Великие оскорбления они Богу делают. Бог опять пророка посылает, они опять его выгонят или убьют. Бог опять, Бог не хочет их уничтожить, он хочет, чтобы они покаялись. Они покаялись, они все хуже и хуже. Великие оскорбления. Вот Бог благ, Бог верен. А вот позор он на нас. И израильтяне, вот они прочитали это Слово Божье, и они поняли, с Богом все в порядке. Проблемы с нами. Они это поняли. И вот чтение Библии, она это дает. Мы можем как бы кипеть там в голове: Бог, почему ты так действуешь, почему ты не действуешь, почему так долго, с какими вопросами прийти к Богу. Но когда вот читаешь Библию, да, искренне, понимаешь, что вопросы не у тебя к Богу, а у Бога к тебе вопрос. Вот Слово Божие, оно это делает, оно это смиряет. Ты понимаешь, что не Бог тебя оскорбляет, а ты его. С 27 по 30. «И ты дал их в руки врагов их, которые теснили их, и когда в тесноте для них, в тесное для них время они взывали к тебе, ты выслушал их с небес, и по великому милосердию твоему давал им спасителей, и они спасали их от руки врагов их. Когда же успокаивались, то снова начинали делать зло пред лицом твоим, и ты давал их в руки неприятелей их, и они господствовали над ними. Но когда они опять взывали к тебе, ты выслушивал их с небес, и по великому милосердию избавлял их многократно. Ты напоминал им обратиться к закону твоему, но они упорствовали и не слушали заповедей твоих, и отклонялись от уставов твоих, которыми жил бы человек, если бы исполнял их. Хребет свой сделали упорным, и шею свою сделали упруго, и не слушали. Ожидая их обращения, ты медлил многие годы и напоминал им духом твоим через пророков твоих, но они не слушали, и ты предал их в руки иноземных народов». В тесное время. Бог давал вот эти тесные времена, потому что народ согрешил, да? Они взывали к Богу. Бог по своему милосердию, там, в книге Судей все мы читаем, Он их прощал там. Потом раз они опять возгордились там. О, мы тут сейчас можем, у нас тут урожай хороший, сейчас мы колесниц себе накупим, все нормально там, мы будем сильные. Раз там, вот мы сейчас еще вот Богу войны там будем поклоняться, или Богу плодородию, вот вообще вот так вот. И в результате они опять в рабство попадали, потом опять каялись, да, что нарушили первую, вторую заповедь, да. Леш, садись. Хочешь там в кресле посидеть, там можно динамик включить. Вот, и опять они потом согрешали, Бог опять их прощал, и они опять, да. Вот, так вот мы читаем, как бы, глупо, вот что они, вот только хорошо становилось, они забывали Бога. Послушание Богу – это жизнь, вот если бы люди исполняли заповедь, в этом была бы жизнь, да. И Бог медлил многие годы – это сколько? Это примерно 700 лет. Бог их мог был уничтожить там, когда они сделали этого самого тельца золотого. Они повторяли. Вот Бог 700 лет долго терпел. Только потом они попали уже в плен, и храм, и все было разрушено. Многие годы Бог терпел. И я вот такую вещь хочу сказать. Когда человек читает Ветхий Завет отрывками, он попадает на такие там книги Исаия, там, Иеремия, Иезекииля, где гнев Божий. Да? И у человека может создаться, что Бог Нового Завета, он такой вот гневный, а вот теперь вот в Новом Завете Иисус умер за грехи, он как бы уже не гневается. А вот там вот как бы такой вот строгий, прям гневный был. Но на самом деле это потому, что человек, Ветхий Завет, он большой, он не читает Ветхий Завет полностью, а отрывками. Когда я прочитал Ветхий Завет, скажу честно, несколько раз, да, прочитал Новый Завет, теперь я уже много Новых Завет прочитал, за целый год, да, вот многие из нас, мы читаем по плану, и мы соглашаемся, мы видим, что в Ветхом Завете эта благость Божия, она по-прежнему там, Она по-прежнему там. То, что мы видим, суды, описанные, которые там в Исаии или в других пророках, да, в малых пророках, на самом деле мы понимаем, что человек этого заслужил. И эти суды, они могли бы и должны были бы раньше даже излиться на израильтян, то, какие мерзости они делали, да, но Бог долготерпел. То есть складывается нормальная, сбалансированная картина, что Бог благ, что Бог милостив, что Бог с раннего утра посылал к ним пророков: покайтесь, 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 смотрите, что вы делаете. Вы все заповеди нарушили, субботу осквернили, пророков убиваетесь. Ну сколько можно, да? И Бог так 700 лет терпел их. 700 лет, представляете? Ну это благость Божия. Это милосердие. И они здесь в этой молитве, они это понимают, они исповедуют это. И говорят, что ты Бог праведен, это мы. Да? То есть Бог в Ветхом Завете, хочу сказать, когда мы читаем, мы видим, что Он благ. Что даже вот в этом в Исаии, когда мы читаем, все эти суды уже все предсказаны, там все. Все равно Бог говорит, ну еще есть время, как бы обратитесь. Да? То есть Бог готов отменить все это, уже предсказано давным-давно. Готов, Бог это все готов отменить. Сидекии, они, Бог там, Иеремия говорил, пророк, сдайся, сдайся, сдайся. Но он не слушал, да. Сожгли они там свиток пророческий. Вообще стали, Бог ему говорит уже, ну куда вас бить, уже не во что бить. Все. Вот, и, ну, Бог благ, Бог благ. Вот этот гнев Божий. Он и зальется, но он и зальется, потому что люди, ну все уже просто невозможно, уже слишком долго, да. Почему Царство Божие, а точнее, ну как говорится, конец света не пришел, 2000, все, с Рождества Христова, где этот суд Божий, где этот суд Божий? Да просто по милости Божьей, Бог терпит 2000 лет, вот и все. Он мог бы уже, ему было за что бы осудить всех, да. Отделить пшеницу от плевел. Он мог бы давно это уже сделать. Но это в эту милость, это благость. Это мы должны не упрекать Бога за это, а благодарить, что Он благ. Вот, но вот читая вот эту историю, когда все хорошо было, они забывали Бога. Когда все плохо, сразу к Богу бежали. Вот когда мы читаем эту историю, не видим ли мы себя вот на этих страницах? Не получается, что и мы тоже так. Когда все хорошо, мы обходимся без молитвы, без Библии, без служения, без собрания. Мы говорим, нет времени, то все, мы заняты. Жизнь такая бурная, столько важных дел, мы заняты. Когда все плохо, мы сразу, о, Бог. Мы там читаем псалмы, о, Бог. Мы взываем к Богу, да, мы смиряемся. Хорошо, Бог восстановил, там, дал помощь, все хорошо. Все устаканилось, да, опять мы, да. Потом опять все плохо, опять к Богу. Потом хорошо, забываем про Бога. Все плохо, опять к Богу прибываем. Ну, как бы, видите, вы как бы некрасивость вот этой ситуации. Да, слава Богу, что Бог прощает, и Он будет прощать. Но зрелость же должна наступить. У израильтян эта зрелость не наступила. Не наступила. Они как бы вышли на совсем другой уровень противодействия Богу, сами вот, ну, упругими сделали свои шеи, упрямые, упорные, шею свою держали упруго, уже не слушались, да, уже настолько вот этот грех, он, понимаете, он лишает нас мудрости, он ослепляет, и мы уже неправильно реагируем, неправильно осознаем, мы уже не знаем, где мы потерялись, откуда нам вернуться. И когда нам говорят про это, мы говорим, да нет, ты что тут, это не то, вообще не так, тут все гораздо сложнее, чем твои простые решения. Вот грех, он ослепляет, мы уже не видим. И вот такое состояние произошло с израильтянами, и показательный случай, когда Иеремия их обличает, они Иеремии говорят, нет, вот когда мы пекли пирожки богини неба, у нас все было хорошо, а вот когда начали твои проповеди слушать, у нас стало все плохо. То есть все, народ Божий запутался уже, запутался, да. И есть тоже такие, это самое, я слышал от людей в церкви, которые говорят, нет, вот там, когда я там надеялся на себя, там, жил в миру, у меня все хорошо было, стал тут слышать твои проповеди, в моей жизни все стало плохо. Это вот путаница вот такая, да. И когда такое происходит, когда вот этот корень такой, то уже надо вырывать корень. И Бог здесь уже действовал с народом Божиим радикально. Все, храм был разрушен, они потеряли эту землю, где молоко и мед. Они были изгнаны на 70 лет, но были изгнаны из этой земли на поругание всех царств и так далее. Все, они это исповедуют. Вот. Но все равно, слава Богу, что Бог смилостился, вернул их. Вот сейчас они вернулись на эту землю. Вот. Но они прошли через очень такую серьезную встряску, которую Бог не хотел бы им давать, но по-другому уже никак. И Бог, он, понимаете, вот он сначала, как фараону, говорит, отпусти. Он на словах просто говорит, Дух Святой тихонечко как бы просто говорит там, это грех, это гордость, это неправильно. Мы там игнорируем. Потом Бог громче говорит. Потом какие-то вещи начинают происходить. Да? Хорошо, если мы покаемся. Если не покаемся, Бог более серьезные вещи начинает в нашей жизни делать, доходя до того, что даже, может быть, какие-то серьезные потери или трагедии в нашей жизни могут происходить. Но отчасти мы сами виноваты, потому что мы не слышим вот этот тихий голос. И вот Бог также работал, но когда все уже все было бесполезно, вот такое произошло, вот такая вот трагедия с народом Божьим. Они потеряли храм, город, свою землю. Ну, там, плач Иеремии, вот мы читаем, мы видим, какая трагедия произошла с народом Божьим. Это больно видеть, что народ Божий, вот он в такой упадок пришел, это больно. Но это потому, что они не слушали Бога. Бог радикально работает, чтобы в конце концов все равно через эту ужасную боль вернуть человека к себе. Это по-прежнему его любовь. Хотя он говорит, не будь как лошак, лошадь, в которую надо уду вкладывать. Как лошадь, тут давит, и лошадь тебе повинуется. Да? Человек не должен быть таким. Человек должен, он же творение Божие. Да? Дух Святой, тем более у нас верующий. Мы должны слушать Бога без боли, как бы, просто слушать. Потому что Бог говорит, да, и это вот это идеальное эти взаимоотношения. Но если нет, мы не слушаем. Бог использует радикальные меры, и слава Богу, потому что в этом тоже пример. Я вот разговариваю иногда с бездомными, и они часто мне говорят, слушай, Кость, вот там, я когда там обморозил, там мне пальцы два отрезали, я слышал, что Бог мне говорил, что надо покаяться, я слышал, но я не послушался Бога. Теперь мне всю ступню уже ампутировали. Да? И вот зачастую люди признаются, бездомные, что вот... Бог им говорил, но они не послушали. И Бог более радикальные меры использовал. Ну, хорошо, что это помогло некоторым, а то и то тоже не помогает. Человек покаялся, да? Так вот Бог работает. Он начинает с тихого голоса, со своего слова, когда мы читаем, да? Если нет, то Бог применяет вот эти вот меры. Но когда мы каемся, мы можем быть уверены, что Бог уберет это наказание. Примерно так же, как с израильтянами произошло, они покаялись, и Бог их вернул. 31 стих. «Но по великому милосердию Твоему Ты не истребил их до конца и не оставлял их, потому что Ты Бог благий и многомилостивый». Да? Это милость Божия. Это милость Божия, то, что он их все-таки не истребил. Дальше с 32 по 37 стих. «И ныне Божий наш, Божий великий, сильный и страшный, хранящий завет и милость, да не будет малым пред лицом Твоим все страдание, которое постигло нас, царей наших, князей наших, священников наших, пророков наших, отцов наших, и весь народ Твой от дней царей ассирийских до сего дня». Во всем ассирийские цари, это было за 200 лет примерно вот до этих событий, когда они молятся. «Во всем постигшем нас ты праведен, потому что ты делал по правде, а мы виновны. Цари наши, князья наши, священники наши, отцы наши не исполняли закона твоего и не внимали заповедям твоим и напоминаниям твоим, которыми ты напоминал им. И царстве своем, при великом добре твоем, который ты давал им, и на обширной и тучной земле, которую ты отделил им, они не служили тебе и не обращались от злых дел своих. И вот мы ныне рабы на той земле, которую ты дал отцам нашим, чтобы питаться ее плодами и добром. Вот мы рабствуем». и произведения свои она во множество приносит для царей, которым ты покорил нас за грехи наши, и телами нашими, и скотом нашим они владеют по самому произволу, и мы в великом стеснении». Действительно, израильтяне были в великом стеснении, несмотря на то, что они храм отстроили, и то, что они стену отстроили, они платили большие налоги вот этим персидским царям, те им говорили, что делать, что не делать. По сравнению с той жизнью, которую имели, это было большое унижение для народа Божьего. Они действительно были порабощены. И они признают за грехи. Ты праведен, Бог, ты во всем праведен. Вот это очень важно, посмотреть на испытания, на решения, на трагедии, сказать: Бог, ты праведен. Бог, ты праведен. Это очень важно. Это очень важно. Понять, что Бог не ошибается. Даже Иову надо было понять, что Бог не может ошибаться. Мне нужно измениться. Богу не надо меняться. Апостол Павел, когда молился 3 раза, и Бог ему не ответил, ну, что не удалил это жалоба во плоти. И Павлу тоже надо было понять, что Бог не ошибается, он что-то хорошее делает. Очень важно вот это вот понимать. Отсюда-то и начинается исцеление вот с этим смирением. Ты праведен во всем. Ну, здесь, конечно, здесь немножко другой случай. Они не служили. Израильтяне признаются, мы не служили. То, что с нами произошло, это... за эти наши прошедшие вещи. И вот мы рабствуем теперь. В чем вообще свобода? Духовная свобода в чем? Вот для нас, израильтяне, понятно, да? Вот для нас в нашем веке в чем свобода? Вот израильтяне чего они хотели? Они хотели разнообразия, множество богов. Один бог, он такой строгий. Вот другие боги там повеселее, и там поклонение повеселее у них, там и мясо побольше можно поесть, и венца побольше попить, там как-то поинтереснее, там и не особо там надо исповедоваться, там каяться, там вот что-то жертву принес, и там все тебе вроде бы гарантировано плодородие там, вот. Уж не говоря там про храмовую проституцию, да. И вот вместо того, чтобы поклоняться единому истинному Богу, они выбирали вот это многообразие, которое их привлекало, да. И в принципе, сейчас мы тоже, вот у нас Иисус Христос, в котором вся полнота. И нам приходится бороться, у нас мир предлагает нам много-много разнообразия. Ну что, Иисус, ну что, Библия, ну что ты все, да? Много интересных вещей в жизни, которые могут заинтересовать тебя, захватить, разукрасить твою жизнь, много вещей. Ну пусть будет Иисус в твоей жизни, ну да, это важно, конечно, но вот еще столько много вещей, не будь ты таким узколобым, да? Ну, действительно уж так сказано, действительно сказано, что ничего не могу в Иисусе. Ну как ничего не можешь? Вон столько людей без Иисуса живут, и много чего получается, и у тебя получится, да? Ну зачем уж так радикально, ничего не могу в Иисусе, да? Истинно ли сказал Бог, да? То же самое повторяется, да? И у нас тоже, мы сталкиваемся тоже с этим исключением. Вот этот мир, вот это разнообразие, да? А истина, что вся полнота во Христе, в служении Христу. И нам трудно, да? Израильтяне, они как бы, они же не отвергли Бога-то совсем, когда они другим идолам поклонялись. По-прежнему, как бы, они даже к пророкам ходили, к Иеремии, они пришли, то есть, слушай, Иеремия, посоветуй, что Господь говорит, вот, мы там вчера к тем пророкам ходили, а вот теперь мы к тебе пришли, ты нам тоже посоветуй, мы тоже, как бы, Господа чтим, мы тоже, да, Господь, конечно, мы его уважаем тоже, да. То есть, вот такое было отношение. Они не оставили Господа, они поклонялись другим идолам. Вот. И вот это то же самое происходит в нашей жизни. Истинная свобода, она не в многообразии, она взять вот этого Христа и найти полноту в нем. И вот в этом есть свобода. Вот в этом есть свобода. Христос дает настоящую свободу, а не какое-то многообразие, не мир. Не мир. Пусть Дух Святой нам поможет, где мы начинаем выбирать мирские пути и забываем, что вся полнота она во Христе. Пусть Дух Святой нам поможет. 38 стих. Последний. Но по всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем и на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших. Все они раскаялись, и они даже вот готовы давать подписи по некоторым там вещам. Все, мы будем служить Богу, мы будем повиноваться Богу. В этом только наша настоящая жизнь, свобода, они это понимают. Они понимают, что когда вот мы действительно не повиновались, все становилось плохо, а все, что хорошее, это вот когда только мы слушаемся Бога. Откройте со мной, пожалуйста, 1 Тимофея, 5 глава. Мы вот как раз по плану, многие из нас читали. Я обратил внимание, 1 Тимофея, 5 глава, с 24 по 25 стих. Грехи некоторых людей явно и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, если ни до кого скрыться не могут. И вот вся история израильтян, она показывает, что грехи рано или поздно, они догоняли их, да. И не всегда это сразу происходило, да, как бы не сразу, но это всегда происходило. Это всегда происходит. И поэтому, если мы живем по плоти, может быть, ничего плохого сразу не произойдет, но это плохо произойдет всегда, в конце концов. В то же самое время, если мы трудимся для Господа, служим для Господа, тоже плоды, они тоже могут быть не сразу быть явлены, но они будут проявлены. Да? И вот эта ситуация с Израилем, то, что они попали в такое унижение, да, такую ситуацию, это говорит о том, что грех рано или поздно, он доводит до рабства, он доводит до унижения. Поэтому мы, по идее, должны, пусть Дух нам Святой поможет, ненавидеть грех, не заигрывать с ним, не делать там извинения, ну я слабый человек, там, может когда-нибудь там, через 5 лет там, у меня получится, да. Ненавидеть грех и понимать, что он разрушает. Он разрушает не сразу, не всегда сразу, но в конце концов он разрушает, как прошло с израильтянами. Но слава Богу, что они покаялись, и слава Богу, что когда мы каемся, Бог нас прощает, восстанавливает. Это потрясающе. Вот они дали здесь твердое обязательство, да, вот в этом последнем стихе мы читаем. Твердое обязательство они дали. Какое твердое обязательство я даю Богу? Пусть Дух Святой нам подскажет, какое твердое обязательство я по жизни даю Богу. О, я обязательство должен давать. Ну, то есть пусть Дух Святой проработает в наших сердцах. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Пусть Дух Святой, Господь, применяет это, обличает, утешает. Господь, благодарим Тебя за Твою благость, благодарим Тебя за Твое обличение. Господь, мы говорим, да будет Твоя воля, как и на небе, Господь. Принимаем Твое слово, обличение, утешение, потому что Ты благ, только у Тебя истина, только у Тебя жизнь, Господь. Не хотим никого слушать, Господь, но хотим слушать Тебя, Твое слово, Господь. Благодарим Тебя, что мы по-прежнему Твои дети, что избранные Тобой, Господь, и Ты все содействуешь ко благу. Благодарим, поклоняемся, Господь. Будь прославлен через наши жизни. Проси нам долги наши, Господь, как и мы прощаем должникам. Во имя Иисуса. Аминь.